Артур Конан Дойл. «Приключения трех мансард». Читает Тутта Ларсен. Не думаю, что какое-либо другое из моих приключений с мистером Шерлоком Холмсом начиналось бы столь внезапно или столь драматично, как то, которое я связываю с тремя мансардами. Я не виделся с Холмсом несколько дней и понятия не имел, в какое новое русло была направлена его энергия. В то утро, однако, он был в разговорчивом настроении и только что усадил меня в потертое низкое кресло сбоку от камина, а сам с трубкой во рту опустился в кресло напротив, как появился наш посетитель. Напиши я, что появился разъяренный бык, это выразило бы произошедшее поточнее. Дверь распахнулась, и в комнату влетел дюжий негр. Не будь он ужасающий, то выглядел бы комично, так как одет был в очень броский серый клетчатый костюм с длинным пышно-оранжево-розовым галстуком. Широкое лицо с приплюснутым носом было выставлено вперед, а угрюмые темные глаза злобно блестели, когда он переводил взгляд с одного из нас на другого. «Кто из вас, джентльмены, масса Холмс?»
Холмс поднял свою трубку с ленивой улыбкой.
«А, значится, вы», — сказал наш посетитель, огибая угол стола неприятными крадущимися шагами. «Вот что, масса Холмс, держите-ка руки подальше от чужих дел. Не мешайте людям управляться со своими делами. Поняли, масса Холмс?»
«Продолжайте говорить», — сказал Холмс.
«Это так мило». «Мило, значит, а?» — пробурчал дикарь. «Вам, черт дери, так мило не покажется, если я тебя чуток подправлю. Я таких, как ты, и прежде вразумлял, и они не выглядели так уж мило, когда я с ними кончал. Ну-ка, поглядите вот на это, масса Холмс!»
Он поднес корявое кулачище под нос моего друга. Холмс разглядел кулак с видом величайшего интереса.
«Вы с этим и родились?» — осведомился он. «Или выросло постепенно?»
Сыграло ли роль ледяное хладнокровие моего друга, или кочерга слишком громко лязгнула, когда я ее схватил, но в любом случае манера держаться нашего посетителя поутратила напористость.
«Ну, я вас предупредил по-честному», — сказал он. «У меня есть друг, и Хару очень даже его интересует. Вы знаете, об чем я. И ему не по вкусу, что вы вмешиваетесь. Вы не легавый, и я не легавый, и коли полезете, я тоже буду под рукой. Вот и усеките».
«Я уже некоторое время хотел познакомиться с вами», — сказал Холмс.
«Я не приглашаю вас сесть, так как мне не нравится ваш запах. Но вы ведь Стив Дикси, боксер?» «Я самый масса Холмс. И вы свое получите, коли станете меня обзывать. Я вам не губошлеп какой-нибудь».
«Ну, об этом можно поспорить», — сказал Холмс, глядя на безобразный рот нашего посетителя.
«Но вот убийство молодого Перкинса у въезда в Холборн». «Как? Неужели вы уже уходите?»
Негр отпрыгнул назад, и лицо у него посерело.
«Не стану я такое слушать», — сказал он. «Я-то тут при чем? С Перкинсом этим, масса Холмс? Я в Бирмингеме тренировался, когда с этим парнем неладное вышло».
«Да-да, скажешь это судье, Стив», — сказал Холмс. «Я следил за тобой, Барни Стокдейлом».
«Богом клянусь, масса Холмс! Довольно, убирайся. Когда ты мне понадобишься, я тебя найду». «Господи помилуй, масса Холмс, вы ведь не взъедитесь на меня, что я зашел?»
«Если ты скажешь мне, кто тебя прислал».
«Так это ж не секрет, масса Холмс. Тот самый джентльмен, которого вы сейчас упомянули».
«А кто его натравил?»
«Провалиться мне не знаю, масса Холмс. Он просто говорит: Стив, пойди повидай мистера Холмса и скажи, что ему может не поздоровиться, коли он станет в Харроу наведываться. Вот и вся чистая правда».
Не дожидаясь новых вопросов, наш посетитель выскочил из комнаты почти так же стремительно, как влетел в нее. Холмс с тихим смешком выбил пепел из трубки.
«Рад, что вам не пришлось пробить его курчавую башку, Ватсон. Я заметил, как вы поорудовали кочергой. Но на самом деле он довольно безобидный субъект. Дюжий, мускулистый, глупый, бахвалящийся младенец. И, как вы видели, его легко укротить. Один из шайки Джона Спенсера. И последнее время участвовал в кое-каких грязных делишках, которыми я могу заняться на досуге. Его непосредственный босс Барнс куда более сметлив. Они специализируются на избиениях, запугивании и тому подобном. А узнать я хочу, кто стоит за ними в данном случае».
«Но вас-то почему они решили припугнуть?»
«Дело, связанное с Харро Уилдом. Вот теперь я решил им заняться. Ведь если кто-то побеспокоился принять подобные меры, значит, что-то очень нечисто.
Ну что это за дело?
Я как раз намеревался рассказать вам перед этой фарсовой интерлюдией. Вот записка миссис Мейберли. Если вы не прочь поехать со мной, мы можем протелеграфировать ей и отправиться туда немедленно.
Дорогой мистер Холмс, со мной в связи с этим домом творятся странные вещи. Я была бы крайне благодарна вам за ваш совет.
Завтра вы застанете меня дома в любое время.
Дом вблизи станции Уилд. Если не ошибаюсь, мой покойный муж Мортимер Мейберли был среди ваших первых клиентов. Искренне ваша, Мэри Мейберли. И адрес: 3 мансарды, Хэрроу, Уилд.
Вот так, сказал Холмс. А теперь, если вы располагаете временем, Ватсон, в дорогу.
Короткая поездка на поезде и еще более короткая в экипаже, и мы оказались перед указанным домом. Виллой из кирпича и бревен, стоящей посреди собственного акра луговой пустоши. 3 небольших козырька над верхними окнами знаменовали хилую попытку оправдать название. За домом виднелась рощица из печальных молодых сосенок и создавалось общее впечатление гнетущей убогости. Тем не менее, мы увидели, что дом хорошо обставлен, и приняла нас обаятельнейшая пожилая дама, воплощение утонченности и культурности.
«Я прекрасно помню вашего супруга, сударыня», — сказал Холмс, «хотя миновало немало лет с тех пор, как он воспользовался моими услугами в пустячном деле.
Возможно, вам более знакомо имя моего сына, Дугласа».
Холмс посмотрел на нее с величайшим интересом. «Бог мой! Вы матушка Дугласа Мейберли? Я был с ним знаком шапошно, но, конечно, его имя знал весь Лондон. Каким великолепным человеком он был! И где он теперь?»
«Он умер, мистер Холмс, умер. Он был атташе в Риме и в прошлый месяц умер там от пневмонии».
«Глубоко сожалею. С подобным человеком смерть как-то не вяжется. Я не знавал никого настолько исполненного жизни. Он жил упоенно всеми своими фибрами».
«Слишком упоенно, мистер Холмс. Это его и погубило. Вы помните его таким, каким он был? Искрящимся жизнью, сногсшибательным. Вы не видели угрюмое, замкнутое, угнетенное существо, в которое он превратился? Его сердце было разбито. За один единственный месяц мой рыцарственный мальчик стал мрачным циником».
«Любовный роман? Женщина?
Или дьяволица? Однако, мистер Холмс, я попросила вас приехать не для того, чтобы говорить о моем несчастном сыне.
Доктор Ватсон и я к вашим услугам».
«Случилось несколько очень странных происшествий. Я живу в этом доме уже более года, а так как я искала уединения, то почти не видела моих соседей. 3 дня назад ко мне пришел мужчина и назвался агентом по недвижимости. Он сказал, что этот дом именно такой, какой требуется одному его клиенту, и что если я решу его продать, тот за деньгами не постоит. Мне это показалось очень странным, так как в окрестностях есть несколько пустующих домов, готовых для продажи, и они ничем не хуже этого. Однако меня, естественно, заинтересовало его предложение, и я назвала цену на 500 фунтов больше, чем заплатила за дом сама. Он немедленно согласился, но добавил, что его клиент желает купить и мебель, так не оценю ли я и ее. Многие предметы тут из моего прежнего дома, и, как видите, они в прекрасном состоянии, так что я назвала весьма круглую сумму. На нее он также немедленно согласился. Мне всегда хотелось попутешествовать, и сделка была настолько выгодной, что право же казалось, что до конца моих дней я буду сама себе хозяйкой. Вчера этот человек приехал с готовым соглашением. К счастью, я показала его мистеру Сатру, моему поверенному, он живет в Хэрроу. Он сказал мне: «Весьма странный документ. Вы поняли, что, подписав его, вы по закону не сможете взять с собой что-либо, даже ваши личные вещи?» Когда этот человек вечером снова пришел, я указала ему на это и пояснила, что имела в виду только мебель. «Нет-нет, абсолютно все», — сказал он. «Но моя одежда, мои драгоценности».
«Ну-ну, некоторые уступки могут быть сделаны касательно ваших личных вещей, но без проверки ничего из дома вынесено не будет. Мой клиент очень щедрый человек, но у него есть свои причуды и собственная манера вести дела. Для него все или ничего».
«Значит, ничего», — сказала я, и вопрос был исчерпан. Однако все это казалось мне крайне странным, и я подумала... Тут нас прервали самым неожиданным образом. Холмс поднял ладонь, призывая к молчанию. Затем он стремительно прошел через комнату, распахнул дверь и втащил внутрь высокую, тощую женщину, схватив ее за плечо. Она неуклюже отбивалась, точно огромная раскудахтавшаяся курица, которую сдернули с насеста.
«Не трогайте меня! Чего это вы?» — визжала она.
«Сьюзен, что это значит?»
«Так, сударыня, я, значит, шла спросить, будут ли гости кушать с вами, а тут вот этот на меня набросился».
Я слышал ее последние 5 минут, но не хотел перебивать ваш крайне интересный рассказ. Небольшая одышка, Сьюзен? Для такой работы дыхание у вас тяжеловатое.
Сьюзен повернула угрюмое, но ошеломленное лицо к держащему ее Холмсу.
«Да кто вы такой? Есть у вас право хватать меня?»
«Просто я хочу задать вопрос в вашем присутствии. Миссис Мейберли, вы кому-нибудь упоминали, что намерены написать мне и спросить моего совета?»
«Нет, мистер Холмс, никому».
«А кто отправил ваше письмо?»
«Сьюзен».
«Вот именно. Ну, Сьюзен, кому это вы написали или иначе сообщили, что ваша хозяйка спрашивает совета у меня?»
«Враки! Никому я не сообщала!»
«Сьюзен, вы знаете, что люди, страдающие одышкой, долго не живут. Лгать грешно. Так кому вы сообщили?»
«Сьюзен!» — воскликнула ее хозяйка. «Я думаю, вы скверная, коварная женщина. Теперь я вспомнила, что видела, как вы с кем-то разговаривали через изгородь».
«Это мое дело!» — злобно огрызнулась служанка. «Ну, а если я скажу вам, что разговаривали вы с Барни Стокдейлом?» — заметил Холмс.
«А если знаете, так чего спрашиваете?»
«Я был не совсем уверен, но теперь знаю твердо. Так вот, Сьюзен, вы получите 10 фунтов, если скажете мне, кто стоит за Барни».
«Человек, который может выложить по 1000 за каждые 10, какие есть у вас за душой».
«Значит, богач». «А, вы ухмыльнулись. Так богачка». «Ну, мы продвинулись так далеко, что почему бы вам не назвать мне имя и не заработать 10?
«А пошли вы ко всем чертям!»
«Ах, Сьюзен, что за выражение?»
«Я ухожу! Хватит с меня всех вас! За моим сундучком я пришлю завтра!»
И она выскочила за дверь.
«До свидания, Сьюзен! Рекомендую камфорную настойку опия! А теперь к делу!» — продолжал он, мгновенно меняя шутливость на серьезность, едва дверь захлопнулась за побагровевшей разъяренной служанкой. «Эта шайка дурака не валяет. Поглядите, как осведомленно они ведут игру. На вашем письме ко мне штамп здешней почты, и тем не менее Сьюзен успевает сообщить о нем Барни. У Барни хватает времени побывать у своего нанимателя и получить инструкции. Он или она, ухмылка Сьюзен, когда она позлорадствовала из-за моего промаха, по-моему, указывает на последнее, составляет план, призывается чернокожий Стив, и на следующее утро в 11 часов я получаю предостережение. Быстрая работа, не так ли?»
«Но чего они хотят?»
«Да, вот в чем вопрос. Кто жил в этом доме до вас?»
«Морской капитан на покое по фамилии Фергюсон».
«Чем-нибудь примечателен?»
«Я ничего подобного не слышала».
«Я прикидывал, не закопал ли он что-нибудь. Правда, когда нынче люди погребают сокровища, они выбирают для этого сберегательную почтовую кассу. Но всегда находятся чудаки. Без них мир был бы скучным. Я было подумал про какую-нибудь драгоценность, где-то спрятанную. Но зачем в таком случае им понадобилась ваша мебель? У вас, случайно, нет полотна Рафаэля или первого издания Шекспира, о которых вы не знаете?»
«Нет, не думаю, что у меня есть что-либо более редкое, чем сервиз Краун Дерби».
«Ну, он вряд ли может объяснить все эти тайны. К тому же, почему бы им сразу не объяснить, что им требуется? Если они зарятся на ваш сервиз, они же могли бы предложить за нее сказочную сумму, не пытаясь купить все ваше имущество до последней нитки». «Нет, на мой взгляд, у вас есть что-то, о чем вы понятия не имеете и с чем ни за что не расстанетесь, если узнаете».
«Вот и я думаю тоже».
«Доктор Ватсон, согласен, но это не ставит последнюю точку над «и».
«Но, мистер Холмс, что это может быть?»
«Попробуем, не удастся ли нам чисто логическим анализом уточнить положение вещей. Вы прожили в этом доме год».
«Почти 2».
«Тем лучше. В течение этого долгого срока никто ничего от вас не хочет. Теперь внезапно на протяжении 3-4 дней вы подвергаетесь натиску требований. Как вы это толкуете?»
«Вывод возможен только один», — сказала она. «Чем бы это ни было, оно оказалось в доме только теперь».
«Еще одна точка над «и». Далее, миссис Майберли. Какой-либо предмет был только что доставлен?»
«Нет, в этом году я ничего не покупала».
«Вот как. Удивительно. Ну, полагаю, лучше всего нам выждать, пока мы не получим больше фактов. Этот ваш поверенный, человек способный и опытный?»
«Мистер Сатро в высшей степени способен и опытен».
«Есть у вас еще прислуга? Или только что хлопнувшая дверью прекрасная Сьюзен была единственной?»
«Да, молоденькая девушка».
«Попросите Сатру ночь-другую провести у вас. Вам может потребоваться защита».
«От кого?»
«Кто знает. Дело, бесспорно, очень темное».
Если я не могу...